Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко называет паническими действия европейских государств по предотвращению распространения коронавируса. Белоруссия вводить карантин, похоже, не собирается.
Все соседи Беларуси, без исключения, ввели карантин на границах с Беларусью, а Беларусь чуть ли не последняя страна в Европе, которая, как известно, никакой карантин не ввела.
В Киеве решение закрыть метро и ограничить число пассажиров автобусов и маршруток привело к транспортному коллапсу.
Я на работу езжу, девушка. С нашей пенсией можно только или так сдохнуть, или так. Там набивается полный троллейбус. Сегодня еле доехали.
В Испании обсуждают решение короля Филиппе лишить своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса, государственного пособия и отказаться от отцовского наследства.
Лишая собственного отца доходов, король этим самым заявляет, что не одобряет его поведение. Он фактически приносит отца в жертву интересам своей родины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 марта. В Белоруссии к утру четверга был зафиксирован 51 заразившийся и больной коронавирусом, однако власти страны не спешат закрывать границы и отменять массовые мероприятия. Президент Беларуси Александр Лукашенко называет действия европейских стран по пресечению распространения вируса паникой, а о решении России закрыть границу с Белоруссией отозвался с нескрываемой досадой. Цитата: «Наша родная Россия закрыла границу, Россия вся полыхает, там ситуация очень серьезная, так кто должен от кого закрываться?» Чем рискует Александр Лукашенко, не принимая экстренных мер по борьбе с коронавирусом в год президентских выборов? Я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Александр Лукашенко с видимой обидой и с некоторым сарказмом комментировал решение России закрыть границу с Белоруссией. Скажите, пожалуйста, этот запрет, он действительно выполняется? Действительно ли граница закрыта?
Вопрос неоднозначный в том смысле, что прежде всего, конечно, границу закрыла Россия, и корреспонденты «Свободы» уже ездили на границу и действительно проверили, что сейчас этот контроль действует с российской стороны. Россияне не впускают тех белорусов, которые едут в Россию и которые, ну скажем, не имеют тех документов, которые позволили бы им преодолеть карантин и въехать на территорию России. С другой стороны, во всяком случае, последние два дня со стороны белорусов никакого контроля не было. Это очень парадоксально, потому что закрытая граница оказывается закрыта только с одной стороны. Потому что россияне и любые граждане других государств, в том числе и белорусы, которые возвращаются из России на территорию Беларуси, они пока не имеют никаких препятствий к тому, чтобы въехать на территорию Беларуси. Но это все очень динамично меняется, потому что есть уже информация, что сотрудники пограничной охраны белорусской, пограничных ведомств, они уже едут на границу между Беларусью и Россией, и там, скорее всего, будет тоже установлен какой-то контроль, в том числе и с белорусской стороны. Но тут надо сказать, что вообще Беларусь в этом смысле уникальная страна, поскольку она сама себя поставила в карантин, просто ничего не делая. Имеется в виду, что все соседи Беларуси, без исключения, ввели карантин на границах с Беларусью, а Беларусь чуть ли не последняя страна в Европе, которая, как известно, никакой карантин не ввела, и в том числе не ввела никаких запретов на въезд и выезд с территории Беларуси.
Но вы сами только что упомянули, что фактически этот карантин сложился, и получается, что это некий хитрый ход Александра Лукашенко?
Получается даже, что это, скорее всего, не его хитрый ход, а это отображение его взглядов на эту проблему. Буквально сегодня утром он заявил, несмотря на некую критику, этот коронавирус называя не иначе, как психозом. И от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, заявил Лукашенко. Продолжу цитату. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели лет самого вируса. Вот это меня больше всего волнует. Уже не первый раз за последние дни и недели Александр Лукашенко именно такое отношение к коронавирусу подчеркивал и на такое отношение ориентировал всю исполнительную систему Беларуси. Это паника, никакой угрозы нет. Продолжайте в том же духе.
Но ведь Александр Лукашенко, получается, очень сильно рискует, ведь может так случиться, что на территории Беларуси окажется много заразившихся и заболевших, и тогда без принятия тех мер, которые принимаются во многих других странах, Беларусь просто окажется в серьезнейшей, сложнейшей ситуации.
Так можно сказать, что Александр Лукашенко ведет рискованную игру. Вот, например, сегодня в Беларуси открывается чемпионат Беларуси по футболу. Единственная страна в Европе, которая продолжает свой футбольный чемпионат, при том при полных трибунах. Никакого карантина на таких мероприятиях нет. И Александр Лукашенко рассчитывает на то, что пронесет. Конечно, несколько мотивов есть его поведение. Первый мотив – это политический, что вот такая мантра стабильности – это святая мантра для белорусской пропаганды и ее главного героя Александра Лукашенко. Мы не раз уже раньше видели, что белорусский руководитель годами списывает белорусские экономические проблемы на действия соседей или на мировой экономический кризис. Даже когда кризис проходил, а в Беларуси наблюдалась стагнация, Лукашенко эту стагнацию объяснял исключительно внешними причинами. Второй мотив экономический, финансовый. Лукашенко понимает, сколько экономического вреда принесет этот карантин. А тут еще избирательный год. Это важно понимать, потому что не позже, чем 30 августа в Беларуси по Конституции должны пройти президентские выборы. И тут столько черных лебедей совпало. Падение рубля белорусского, как и в России, приблизительно на 30% белорусский рубль упал за последние несколько недель. До этого он 3 года был стабильным. Обвал цен на нефть, нефтяная война с Россией. И все это привело к падению экономики и без коронавируса. Лукашенко понимает, что карантин, он обрушит экономику еще больше. Но есть третий аспект, это его психологические особенности. Александр Лукашенко, как мы его знаем, за 25 лет президентства не принимает и до последнего отказывается принимать какие-то резкие перемены. Он всегда считает, что не будем говорить о коронавирусе, не будем ничего панического предпринимать, то значит его и нет, а вдруг проскочим. Вот эта ставка, она, конечно, может сыграть, если действительно по каким-то причинам Беларусь обойдет эта волна коронавируса. Но если в Беларуси начнутся массовой геометрической прогрессии, как в других европейских странах, увеличение числа заболевших, и если в Беларуси начнутся смерти от коронавируса, конечно, эта рискованная политическая игра Лукашенко провалится.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Вы слушаете «Радио Свобода». В украинских городах по распоряжению президента Владимира Зеленского из-за коронавируса введены резкие ограничения на пользование общественным транспортом. Согласно новым правилам, в автобусах и маршрутках одновременно должно находиться не более 10 пассажиров. В Киеве остановлена работа метрополитена. Все это фактически привело к транспортному коллапсу, а соблюдать новые правила почти невозможно. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марины Ступак.
Ежедневно киевский метрополитен перевозит 1,5 миллиона пассажиров. Всего население Киева почти 3 миллиона человек. Со вторника столичное метро, а также и подземки Харькова и Днепра закрыты до 3 апреля.
Нет, неудобно. Ну, потому что нам надо срочно доехать, мы не можем доехать. Потому що маршрутки, бачите, як ходять. Мало маршруток.
Тут стою півчаса, жду, так мені ж треба теж додому доїхати. Я з ночної зміни 12 часов зробила.
У вас карантина ні?
Я на хлібзаводі працюю.
А таксі називають?
Ну так, а що мені таксі? Мені, я думаю, що мені зарплата не дозволяє на таксі.
При этом в правительстве запретили, чтобы в маршрутках, троллейбусах и трамваях ездили больше 10 пассажиров одновременно.
Требования до 10 человек не везде, я вижу, это соблюдается.
Ну а как больше 10 людей? Вот сейчас, да, вот сейчас просто позже. А если в час пик, когда набивается, и как это контролировать?
В мэрии сказали, следить за выполнением новых правил будет Госпотребслужба и нацполиция. Но уже утром в соцсетях появились фотографии переполненных маршруток и очередей перед ними. Такой запрет, согласно постановлению Кабмина, вводился в полдень. Но уже и после часа пик в обеденное время мы увидели забитый пассажирами троллейбус.
Вам не страшно, что там так много людей?
А что мне делать? Я на работу езжу, девушка. С нашей пенсией можно только или так сдохнуть, или так. Там набивается полный троллейбус. Сегодня еле доехали.
Боитесь заразиться?
Я вам еще раз говорю, я в таком возрасте, что я уже ничего не боюсь.
Водитель этого троллейбуса с нами общаться не захотел. Его коллега объясняет, на пассажиров повлиять не могут.
Ну что вы людям скажете? Ну как лезуть вони, что я им скажу? Я их буду выкидать, что силу применять? Они зашли собі, то и все.
Указал поначалу, а потом что казати? Я сказал, что типа больше 10 не надо, а там мне будет штраф.
А они что?
Ну а мне что, сели, да и поехали, что?
Кроме того, в мэрии предупреждали, в транспорт будут пускать только тех, кто в масках. Но по факту в маршрутки и троллейбусы заходили пассажиры и без них.
Я же их выгонять не могу. Это препятствует перевозке пассажиров.
Уже после обеда в соцсетях появились видео и фото. Мол, некоторые водители и кондукторы начали следовать новым правилам.
10!
Ого, ого, женщина.
Нас 10 человек. Нас контролирует полиция.
Пока пассажиры, которые вынуждены ехать на работу, привыкают к передвижению по городу без метро. Тем временем некоторые киевляне уже предлагают им свою помощь через соцсети. Готовы развозить попутчиков по Киеву и за его пределы на своих авто бесплатно.
Передавала корреспондент «Настоящего времени» Марина Ступак. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Из всех стран Балтии Литва наиболее охотно предоставляет убежище гражданам России, преследуемым на родине по политическим мотивам. Они образовали сплоченное сообщество из нескольких десятков человек с разным стажем проживания в Литве. Корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель поговорила с тремя живущими в Литве политическими беженцами из России.
Бывший координатор Чувашского отделения «Открытой России» Дмитрий Семенов получил убежище в октябре прошлого года и уже работает журналистом на нескольких русскоязычных новостных порталах и на телевидении.
Совершенно случайно попал в Литву. В 2018 году движение «Открытая Россия» проводило здесь конференцию ежегодную, выборную. Я сюда приехал и должен был возвращаться домой. У меня были обратные билеты, не было практически вещей с собой, кроме пиджака на конференцию. Но у меня там складывалась такая ситуация, что грозило возбуждение уголовного уже дела за участие в деятельности нежелательной организации, каковой «Открытую Россию» считают правоохранительные органы в России. И посоветовавшись с юристами, адвокатами правозащиты «Открытой», они мне посоветовали все-таки пока не ехать, а остаться. Так я и остался, и два года уже проживаю здесь. Я получил политическое убежище, имею тут постоянный вид на жительство, соответственно.
Насколько это быстрый был процесс?
Лично у меня это заняло 5 месяцев ожидания. В принципе, это по европейским меркам очень быстро. Если условно в какой-нибудь Франции или Швейцарии можно ждать годами, то здесь это быстрый процесс. У меня тоже не было особых сложностей, потому что, в принципе, мой кейс был понятен. Об этом писали многие СМИ, было множество приговоров судов. У нас есть там не один иск в ЕСПЧ по моим делам. Первые месяцы было достаточно сложно. Я так долго раздумывал, правильно ли я сделал. Не знаю, может быть, Литва это какой-то там временный месячный промежуток. И достаточно быстро, наверное, в течение 2-3 месяцев я более-менее тут освоился. А уже когда наступил 2019 год, когда было дело Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону, я окончательно осознал, что это было правильное решение остаться. Лично мне, я всегда говорю, Литва очень нравится. Я ее очень люблю. Мне здесь очень комфортно и очень хорошо. Но если у вас нету какой-то работы, которая вам позволит работать удаленно, то вам какую-нибудь Скандинавию или Финляндию, но точно не в Литву.
Хотите ли вы вернуться на родину?
Нет, я все свои планы дальнейшие строю абсолютно с Литвой, потому что я сейчас имею здесь работу. Представляете, сколько лет еще должно пройти с момента смены Путина до того, как Россия станет свободной. И вот, допустим, вот мне стало 45, Путина сместили, возвращаться в Россию, начинать все сначала.
Выходец из Башкортостана, фигурант московского дела Айдар Губайдуллин, обвиненный в угрозе применения насилия по отношению к полицейскому, оказался в Литве в октябре и еще только ожидает решения миграционной службы.
Несколько недель, 2-3 недели, наверное, была какая-то в целом радость и какое-то ощущение спокойствия, того, что мне уже ничего не угрожает. После этого появилась какая-то меланхолия, депрессия. И сейчас я себя хорошо чувствую, то есть у меня нормальное настроение абсолютно. Но в то же время я понимаю, что это не моя страна, что я здесь. Я никогда не буду чувствовать себя здесь как дома, и я хочу вернуться в Россию. Я просто понимаю, что здесь совершенно другая культура, несмотря на то, что это страна бывшего Советского Союза. Здесь другой язык. Моя страна Россия. если говорить о каком-то, в кавычках, менталитете, то я сейчас себя ощущаю русским, несмотря на мою национальность.
Как вы оцениваете свои шансы туда вернуться, и когда, вы думаете, такая возможность возникнет?
Сейчас мне очень интересно, что будет к концу апреля происходить, прежде всего с амнистией. К концу апреля будет уже ясно, и будет понятно, какие статьи в него войдут.
Даже не дожидаясь того, что улучшится, в общем, политическая ситуация в России.
События меня здорово поколебали. Мне кажется, можно это назвать госпереворотом. Путин заявил, что президентские сроки обнуляются. Ну, если российский народ это проглотит, я не думаю, что Россию в ближайшие 10-15 лет ждет что-то хорошее. Если все пойдет по самому плохому сценарию, то я в Россию, может быть, даже не вернусь. Я программист, и да, я сейчас работаю удаленно. Себя прокормить я могу и смогу в будущем тоже.
Ветеран протестного движения Ирина Калмыкова получила убежище в 2016 году. Ей одной из первых предъявили обвинение по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Когда вы перешли границу и как это было?
У меня сыну исполнилось 14 лет. Это было 16 октября, ему исполнилось, а 24-го мы бежали. Из Беларуси нас не выпустили из-за его свидетельства о рождении. Нет, паспорта не было. У меня только российский паспорт был, гражданский российский паспорт. У меня же уже суд шел. Мне просто уговорили, бежи. Я не собиралась, я ходила на суды, я ходила, следствие кончилось, суды начались. Уже когда я бежала, меня в розыск подали, федеральный, и подали в международный розыск. И мне нашли проводника, но нужно было как-то попасть через Россию опять. Мороз был 25. Мы купили сапоги теплые, мы купили рюкзак, привели нас в Украину.
На территорию Литвы вы приехали законно. И после этого...
С приглашением от Литвы, с визой. Я устроилась уборщицей по полторы ставки в мебельницах. Огромный цех. Это был огромнейший объем. Я просто падала. Не зная языка. Сидеть и ждать, пока мне кто-то принесет. Вот пока не сломалась, я работала.
Все-таки общественной деятельностью вы занимаетесь?
Конечно. Движение мы здесь русско-европейское открыли. И делаем всякие мероприятия. И марш мира делали. И выборы делали, когда президента было под посольством. Такие смешные бюллетени написали. Собчак ВВ, Путин ВВ, Жириновский ВВ.
А как к вам относятся литовцы?
Очень хорошо. Меня любят, у меня много хороших друзей. И все почему-то обо мне заботятся, не знаю. Пытаются каждый чем-то помочь.
Мария Кугель для Радио Свобода из Вильнюса.
Продолжаем программу «Время свободы». В московском районе Москворечья Сабурово на месте строительства юго-восточной хорды сотрудники ОМОНа попытались разогнать протестный лагерь местных жителей и экологических активистов. Участники акции уверены, что строительные работы на месте, где многие годы закапывались радиоактивные отходы, могут привести к резкому повышению радиационного фона, ухудшить экологическую ситуацию и негативно повлиять на здоровье людей. С подробностями наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Есть документы, основания для ваших действий. Вы вправе действовать исключительно на основе закона. Законные требования озвучьте, пожалуйста.
Законных оснований для разгона наблюдательного пункта активистов силами ОМОНа вечером 17 марта не нашлось. Те продолжили круглосуточное дежурство из своего автомобиля у московского завода полиметаллов «ТВЭЛ». Он производит топливные элементы для атомных электростанций. На следующий день, 18 марта, вокруг завода десятки служебных автомобилей, а на месте дежурства жителей – плотный кордон полицейских.
Уважаемые граждане, убедительная просьба разойтись.
Жителям они сказали, что проводят учения. Сквозь громкоговорители предупреждали: ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Те в ответ заявили, что и акции никакой здесь нет, лишь гуляние. На этом месте запланированы опоры для юго-восточной хорды, многополосной магистрали. Дорога пройдет вдоль завода ТВЭЛ, прямо по территории, где в середине прошлого века складировали остатки урановых и ториевых руд десятками тысяч тонн. В апреле прошлого года общественная инспекция зафиксировала здесь многократное превышение нормы по радиации. Данные активистов подтвердили Гринпис России и госпредприятие по утилизации радиоактивных отходов «Радон».
Про коронавирус мы слышим, все, что происходит в других странах, мы слышим. А здесь, в центре Москвы, практически 20 минут езды до центра, мы не знаем о том, что здесь ядерный полигон находится и что его собираются разворошить.
Какая разница, от чего умереть, от коронавируса или радиации, заявили собравшиеся. На самом склоне тем временем начались подготовительные технические работы.
Они не хотят, чтобы был общественный контроль за их ведением работ.
потому что то, что они получили тендер, они заключили договор на 80 миллионов работ, там не прописана технология ведения работ.
Роют грунт, который может содержать радиоактивные отходы первого, второго класса опасности.
Там пришел человек из Радона, попытался нам показать документы. У них нет ордера на основные работы, а сегодня производившиеся бетонные работы, и это основные, это строительные работы, плюс рытье траншеи, на которые у них ордера не было, плюс совершенно непонятная история с разрешением на строительство, в котором не указан ни один кадастровый номер земельного участка. Пока подготовительные работы, но они при этом насверлили какие-то лунки, от которых прилично фонит, и понавбивали колышки.
Представители Радона на заседании в Мосгордуме в начале марта обещали показать экспертной группе план работ. До сих пор этого не произошло. Активисты надеются наладить диалог с властями и получить возможность для общественного контроля. А пока вынуждены ходить на допросы в правоохранительные органы. Утром к пятерым местным жителям как к свидетелям домой пришли полицейские. 5 марта у одного из активистов Александра Колотова прошел обыск. Его обвиняют в порче датчика предприятия Радон. Это на него записан автомобиль для дежурств жителей. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
В Испании не утихают споры вокруг решения короля Филиппе лишить своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса, государственного пособия. Филиппе также решил отказаться от отцовского наследства. Все это под предлогом, что бывший король якобы причастен к масштабной коррупции. Насколько правдоподобны эти обвинения и правомерны ли действия нынешнего главы испанского государства? Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Мнения испанских экспертов и прессы разделились. К примеру, газета АБСЕ целиком и полностью поддерживает короля Филиппа своим решением, фактически порвавшим с отцом, который добровольно передал ему власть 6 лет назад. Для газеты решение монарха – это очередное проявление его честности, порядочности, непримиримости к любому виду коррупции, преданности демократии и так далее. Аналогичного мнения придерживается и независимый журналист Айтор Гисасола.
Для меня это великолепный пример. Лишая собственного отца доходов, король этим самым заявляет, что не одобряет его поведение. Он фактически приносит отца в жертву интересам своей родины. И это поступок, достойный подражания. Ну а что касается отказа от наследства заподозренного в коррупции Хуана Карлоса, то это тоже пример для всех руководителей нашей страны.
Между тем, некоторым испанским изданиям ситуация представляется не столь однозначной. Влиятельная газета «Конфиденсиаль», к примеру, считает, что своими действиями король, явно опасаясь за собственный имидж, приговорил и наказал 82-летнего отца за предполагаемую коррупцию, не дождавшись ни окончания следствия, ни решения судебных инстанций. Напомню, что дело о сомнительном происхождении некоторой части состояния Хуана Карлоса рассматривается сейчас в Швейцарии. Все началось с того, что Женевскую прокуратуру заинтересовала значительная сумма денег, лежащая на счете гражданки Германии Корины Ларсен, бывшей фаворитки Хуана Карлоса. Карина пояснила, что эти деньги – подарок друга за заботу и внимание, которые она ему оказывала. Между тем, прокуратура выяснила, что деньги поступили в свое время Карине из международного фонда под названием «Лукум», а туда они попали в 2008 году из Министерства финансов Саудовской Аравии. Первым бенефициаром фонда был Хуан Карлос, вторым – его сын король Филиппе. Впрочем, последний сейчас заявляет, что ничего не знал о существовании Лукума. Ну а обвинение бывшего монарха в коррупции возникло из подозрений, что он якобы получил от саудовцев незаконные комиссионные за посредничество при заключении контракта с испанскими компаниями на строительство скоростной железной дороги между Мединой и Меккой. Это обвинение явно пришлось по вкусу левым радикалам и региональным сепаратистам, противникам испанской государственности, в частности монархии. Жуан Бальдови, депутат парламента от валенсийской партии «Компромисс», даже ерничает по этому поводу.
«Может, у нас был очень бережливый король, который копил деньги всю жизнь, чтобы потом их подарить? На этот вопрос он должен ответить. Он должен дать разъяснение в парламенте и в суде во имя демократического здоровья нашего общества и здоровья самой монархии.
Обвинение в получении комиссионных за железную дорогу постоянно муссируется прессой, хотя, по мнению экспертов, оно абсурдно. Дело в том, что комиссионные платятся стороной, получающей контракт, и уж никак не заказчиком. Вместе с тем не секрет, что Хуана Карлоса, находившегося на троне 39 лет, и покойного короля Саудовской Аравии Абдалу связывали приятельские отношения. Абдалла проводил в своем дворце в испанской Марбелье каждое лето и нередко делал своему испанскому приятелю подарки, естественно, королевские. Тем временем король Филиппе продолжает критиковаться уже упомянутой «Конфиденсиаль». По ее мнению, он не должен был лишать отца пособия. Издание напоминает, что подозрения не умаляют заслуг Хуана Карлоса. Он возглавил в 70-е годы исторический переход страны от диктаторского режима генерала Франко к правовому государству. Получив из рук диктатора всю полноту власти, продолжает издание, он отдал эту власть народу в лице парламента. Путь к демократии не был легким, и монарху не раз приходилось рисковать и благополучием своей семьи, и даже собственной жизнью. Стоит лишь вспомнить путч консервативно настроенных военных в феврале 81 года, подавленный лично Хуаном Карлосом. Ну а рядовым испанцам бывший король запомнился еще и как человек жизнерадостный, остроумный и простой в общении. Говорит доктор права Мадридского университета Карлос де ла Мата.
Король Хуан Карлос сделал очень многое, но самое главное – это его выбор в пользу принятия Конституции и установления демократического строя. Ему, как главнокомандующему, принадлежит, помимо всего прочего, решающая роль нейтрализации вооруженных сил. Последние оставались оплотом старого режима, и монарху пришлось потратить немало сил, чтобы армия не помешала установлению демократии. Он фактически стал гарантом сбалансированного мирного развития страны.
Видимо, пометуя все это, а также несуразность обвинений в получении комиссионных за железную дорогу, испанский парламент недавно отверг большинством голосов инициативу левых радикалов и сепаратистов. Они настаивали на суде и на создании парламентской комиссии для того, чтобы разобраться с бывшим монархом. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 19 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.